благословение быть здесь с вами. Я сейчас с вами визуально, по крайней мере, знакомлюсь. И кого-то я знаю, и уже с кем-то знаком какое-то время. То есть, ну, с кем-то не знаком еще. Так что, друзья, ну, меня представили. Меня зовут Сергей Одинцов. И я буду делиться словом сегодня здесь. И я верю, что это слово будет для кого-то актуальным. И вообще верю в то, что Бог говорит к церкви. Аминь. Он что-то говорит. И, друзья, я начну с того, что однажды просто, ну, предваряя свою проповедь, я расскажу. Однажды к нам приехал служить приличное время назад. Я еще не был тогда пастором церкви, я был диаконом церкви. И однажды мы, находясь в определенном месте, то есть один из пасторов, который приехал к нам в гости и служил у нас в церкви, он задал мне такой вопрос. Мы сидим вдвоем с ним, и он мне говорит: «А что, говорит, переживает ваша церковь сегодня?» Знаете, я, когда он мне задал этот вопрос, я начал размышлять, то есть, да, действительно, что переживает сегодня вот наша церковь. И я думаю, что этот вопрос будет сегодня звучать и к вам, и то есть, я думаю, что кто-то будет, начнет об этом думать, то есть, и это моя одна из главных целей, чтобы сегодня каждый из вас задался этим вопросом. А что переживает сегодня церковь? Церковь, ваша церковь личная, и что Бог говорит вашей церкви? И я уверен, что Бог говорит каждой церкви, потому что Он создал ее, аминь. И Он определил это собрание людей, которые сейчас сидят здесь, и те, кого Он объединил в Его любви и соединил Иисусом Христом. Аминь. И то есть жертву, которую Он совершил ради нас. И знаете, этот вопрос, когда Он задал мне, я начал просто думать. И даже, ну, просто у меня застал врасплох о том, что я начал просто сам себя спрашивать: а действительно, что переживает сегодня церковь? И к своему стыду я тогда не мог ответить, но я набрался смелости и подошел к этому брату, даже взял паузу сначала, не отвечая ему, подошел к нему и сказал: знаешь, я говорю, вот сейчас я, говорю, тебе не могу дать ответ, но я знаю, что через какое-то время, когда мы в следующий раз с тобой встретимся, я тебе обязательно отвечу на этот вопрос. Знаете, это прошло много лет назад, и тогда я не понимал, почему вообще этот вопрос прозвучал в мою жизнь. Но с того момента он звучал всегда в моем сердце уже. И я через годы уже только понял, что Бог уже тогда хотел, чтобы я начал думать о церкви. И я не понимал о своем призвании, что я когда-то стану пастором. На тот момент я даже об этом не думал. Но именно тогда он уже задал этот вопрос. И он прозвучал в мою жизнь. И с этого момента я начал размышлять о церкви. И я хочу сегодня вас натолкнуть на важные мысли, потому что это сегодня актуально, то, о чем я буду проповедовать. Потому что мы живем в жизнь особых потрясений, и даже на самом деле мы до конца еще не можем дать этому оценку, а что происходит вокруг нас. И мы не знаем на самом деле, а куда это все приведет, как это закончится, и мы только отчасти что-то можем предполагать или догадываться. Но я хочу сегодня говорить о каких-то конкретных вещах, и хочу сегодня делиться текстами из Священного Писания, те, которые дают ответ на то, какие у нас сегодня есть ориентиры, то, как нам нужно двигаться сегодня, или на что нам нужно опираться сегодня. Итак, я расскажу однажды, давайте я прочитаю один текст, книга Откровений, 3 глава, 11 стих. Книга Откровений, 3 глава, 11 стих. Сегреду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Знаете, с какого-то времени, то я уже что рассказал сегодня, то есть, что я сегодня понимаю, что сегодня так важно в церкви держаться определенного вектора, который Бог уже задал каждому из нас. Если вы хоть раз читали книгу Откровений, вы увидите в ней очень важное послание в самом начале, там, где говорится, там, где Бог обращается к своей церкви. Буквально 70 лет прошло после того, как Иисус закончил свое земное служение. Через 70 лет Он упрекнул несколько церквей, которые были не какими-то прообразами, не были каким-то просто прообразом, это были реальные церкви того времени, которые были насаждены. Аминь. И Он что-то говорил. Итак, давайте, я хочу прочитать еще раз этот текст. «Сегреду скоро, держи, что имеешь, дабы никто не восхитил венца твоего». То есть этот текст говорит мне сегодня о том, что сегодня нужно держаться того вектора, который Бог задает в вашей церкви. Вы со мной, друзья? В вашей церкви, то есть тот вектор, который Он задает. Те ориентиры, которые даны нам и открыты Духом Святым через Священное Писание. И я хочу просто акцентировать на два слова. Держи, что имеешь. Держи, что имеешь. Чтобы мы держались тех определений, которые Бог уже установил. И я хочу разобрать эти два понятия, и нам нужно понять смысл, значение этих слов. Слово «держи». Что это значит? Первое значение этого слова означает сохранять какой-либо объект под своим контролем. То есть держаться, уметь держать что-то, то есть это сохранять контроль над предметом, над любым. Вы со мной, друзья? Итак, ограничивая степень его свободы, не отпускать от себя, заставлять быть при себе. То есть это понятие говорит нам о том, что это значит держаться. То есть Слово Божие говорит нам об этом, чтобы мы держались и не оставляли это. Второе значение этого слова говорит о том, что служит опорой чему-либо. То есть оно может являться опорой для нас. Аминь. Это то откровение, которое ты имеешь сегодня, это похоже и для твоей жизни. И те откровения, которые уже даны тебе от Бога. Аминь. И что нам говорит Библия, от чего нам нужно держаться? Чего нам нужно держаться? 1 Тимофея 6:12 апостол Павел говорит: подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван. То есть вот чего нам нужно держаться. Я хочу еще раз просто закладывать этот вектор, который говорит нам сегодня Священное Писание о том, что чего нам нужно держаться тогда, когда приходит испытание. Держись вечной жизни. Держись вечной жизни. Дальше, которую ты и призвал, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Каждый из вас это сделал в церкви однажды. Аминь. Когда ты пришел первый раз, и когда ты произнес эти слова: «Господь, приди в мое сердце, прости мне всякий грех». И Слово Божие говорит об этом. Во втором же послании Тимофея, в первой главе, Бог говорит: «Держитесь образца здравого учения». Апостол Павел увещевает Тимофея. Образца здравого учения. То есть еще одна важная деталь. От чего нам нужно держаться в это время? Сегодня столько всего находится, тем более средства массовой информации, ну и пусть даже не так, наверное, я скажу, что интернет сегодня дал возможность, он стер всякую монополию того, что сегодня любой человек может смотреть хоть что. Собственно, и это открыло двери многим вещам и многим учениям, которые сегодня распространяются где угодно и когда угодно. И, к сожалению, многие сегодня увлекаются этим ветром учений. Итак, держись образца здравого учения, которого ты слышал от меня, и с верой, и с любовью во Христе Иисусе. То есть у вас есть пастор, которого Бог поставил здесь в церкви, чтобы мы держались здравого учения. Аминь. Аминь. И у вас хороший пастор. У вас очень хороший пастор. И я однажды, когда я уверовал и пережил крещение Духом Святым еще давно в церкви Дела Веры, и я однажды смотрел с таким придыханием на Тараса Михайловича когда-то. Для меня это вообще были небожители какие-то просто. Когда я первый раз пришел в церковь, и они, это было просто даже невероятно. Я тогда даже не понимал, что когда-то я сам буду служить и буду проповедовать. Но на тот момент это было для меня что-то недосягаемое. Но сегодня это особое благословение быть, стоять здесь и знать лично вашего пастора. И апостол Павел говорит: держитесь здравого учения. Скажи аминь на это, если ты в это веришь. Здравого учения. В этом же послании апостол Павел говорит: не смотри, чтобы никто не учил иному. Юношеский похоти убегай и держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающего Господа от чистого сердца. Вот к чему нас призывает Слово Божие, чтобы мы держались веры, любви и правды. Чтобы мы не сменяли эти ориентиры, что бы ни происходило в жизни сегодня. Что бы сегодня ни происходило в жизни, чтобы эти ориентиры, они были незыблемыми в нашей жизни. Аминь. Держи, что имеешь. Держи, что имеешь. Держись этих вещей, потому что Слово Божие нас учит этому. Давайте разберемся со словом «иметь». А что значит «держи, что имеешь»? Иметь, что это за слово, что оно может нам сказать? Иметь — это означает владеть чем-либо на право собственности. Иметь — это значит обладать чем-то на праве собственности. Держи, что имеешь, то есть то, что ты можешь удерживать и держать под контролем, и иметь на праве собственности. Это ли не откровение Слова Божьего, которое дано нам? Аминь. Оно принадлежит нам на праве собственности, то, что мы унаследовали с ним, все обетования, которые нам даны сегодня. И апостол Павел говорит: держитесь веры, правды, любви со всеми призывающих имя Господа. Это наш духовный ориентир. Аминь. И ты не можешь дать того, чего у тебя нет. Ты не сможешь не дать этому миру ничего, или те, которые тебя окружают. Ты не сможешь ничего дать, если у тебя этого нет. Помните, когда один из учеников Иисуса Христа сказал: «Я даю тебе то, что имею, у меня золота, серебра нет, но то, что имею, я даю тебе». Я хочу, чтобы, я хочу просто зафиксировать это утверждение, что ты можешь давать только то, что ты имеешь на самом деле. И удержать ты ровно сможешь столько, только что ты имеешь лично сегодня. Аминь. Вы со мной, друзья, хоть чуть-чуть? Слава Господу. Знаете, я хочу сейчас обратиться к этим посланиям, потому что это послание уникальное. Буквально какое-то время назад у нас было беспрерывное чтение Библии. И мы за трое суток прочитали всю Библию, всей церкви. Ну, такое Бог дал откровение. И мы, ну, кто в пост вошел, кто как. То есть, ну, мы в течение трех суток прочитали всю Библию. То есть, на определенное время люди записывались, приходили и читали Библию по очереди. То есть, мы беспрерывно ее прочитали всего за трое суток. Всего за трое суток можно прочитать Библию. И знаете, в определенный момент я прихожу, то есть я, это не было специально, но моя очередь была, я потому что хотел закончить это, я начал, я и закончил. И я прихожу в последний момент, и текст, который мне открылся в Библии, это книга Откровения, прямо с первой главы. Предыдущий брат, кто был до меня, он закончил на книге «Послание к евреям». Да? То есть, ну, следующая книга, книга Откровения. И знаете, я, когда пришел, я просто начал читать. И книга Откровений, 1 глава, 3 стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Ибо время близко. Знаете, когда я прочитал этот текст, это настолько силой меня коснулось. «Блажен читающий», скажи «блажен». «Блажен читающий и дальше и слушающий слова пророчества сего». То есть то, что говорится в этом послании, оно имеет важность для всех нас. Ты счастливый человек, который сегодня слушает послание это. И я хочу сказать, что актуальность этого послания не потеряла своей силы. Не потерялась этой своей силой и по сей день. Буквально 70 лет, как прошло после того, как Иисус закончил свое земное служение. И он через 70 лет упрекнул 6 церквей, которые описаны в этом послании. И одну единственную церковь, которую он поощрил, это церковь Филадельфия. Которой он сказал важную мысль. Держи, что имеешь. И я хочу, чтобы мы более подробно коснулись этого момента. И я прочитаю несколько текстов, которые и мы вместе поразмышляем над ним. 4 стих. «Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир, от которой и есть, и был, и грядет, и о семи духах, находящихся пред престолом его». То есть откровение, Иоанн находится на острове Патмос, находясь в пещере, в заключении, он получает это откровение, и Бог Духом Святым открывает ему и дает через видение понимание, что нужно написать конкретной церкви. Конкретной церкви. Аминь. Территория Асии – это сейчас современная Турция. То есть и эти города сегодня можно посетить, они есть до сих пор. И кто, возможно, был в Турции. Но, к сожалению, сегодня все гиды, которые там находятся, и которые там показывают даже что-то, допустим, если вы даже приедете в Эфес, вам будут больше рассказывать про храм Артемиды, но ни один из них не скажет о том, что здесь, где находится училище Тирана, то есть там стоял апостол Павел и проповедовал Евангелие именно с этих лестниц. Но ни один гид вам об этом не скажет, будет говорить о тех богах, которым они поклонялись. Но ни один не скажет, что именно здесь, на этой площади, стоял апостол Павел и проповедовал не один день, а несколько лет преподавал там и проповедовал Слово Божие. И учил. И заложил основания для этой церкви. Вы со мной, друзья? Пойдем дальше тогда. Итак, читаю с 9 стиха. «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове Патмос за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный». Вы бываете в духе вообще? Но вот здесь Иоанн пишет, что «я был в духе в день воскресный». Ну, мы минимум должны быть в духе хотя бы в день воскресный. Но вы со мной, друзья, вы бываете в духе? А не в духе? Бываете? Тоже бываете? Да, такой бывает. Я тоже бываю, честно признаюсь. Честно признаюсь, и бываю не в духе. Но бываю в духе и слышал посреди себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфесе, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию и Лаодикию». То есть это города, которые есть до сих пор, и где-то останки этих городов, они совершенно очень маленькие, но где-то они еще очень величественны. И то есть это вдохновляет, и ты сегодня можешь находиться в этих городах. Знаете, и у каждого города есть своя история. У каждого абсолютно из этих городов есть своя история. То есть даже название Филадельфия, то есть это братолюбие, потому что один из братьев построил этот город. И у них и история этого города связана с тем, их взаимоотношениями друг с другом. То есть у каждого города есть своя история. У нашего города тоже есть история. Вы знаете о ней? Вот кто знает, сколько лет нашему городу? Есть такие здесь? 400. 400? Нет, не 400. Какой? 60-й. Ладно, ну хорошо. Хорошо. То есть у каждого города, ну вот помните, у нас такой был президент даже в Удмуртии, Александр Волков. Еще президентом он тогда был. Александр Волков, он долгое время, тут, ну, многие из вас его знают и слышали на слуху. Так вот он этот город, наш город называл город Перекресток. Почему? Потому что он соединяет очень важную область. То есть и действительно его значение очень важно здесь. Ну, мы очень промышленный город. То есть у каждого города есть своя история. У каждого абсолютно города есть своя история. И у этих городов есть своя история. И однажды там родилась церковь. Церковь. Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа. И в нашем городе есть своя история, когда здесь родилась церковь Иисуса Христа. Аминь. Церковь Дом Отца, церковь Филадельфия, церковь такая-то, церковь Благодать Божья, церковь Божья, еще сколько церквей разных, какие тут, какие Бог насаждал здесь церкви. И у каждого есть своя история. Итак, 19 стих. Итак, напишите, что вы видели и что есть. И что будет после сего? Тайны семи звезд, которые ты видел в деснице моей, семи золотых светильников, семь звезд – суть ангелы, семь церквей, семь светильников, которые ты видел – суть семь церквей. Это были не прообразы, а реальные действующие церкви того времени. Аминь. И знаете, давайте разберемся с тем, это очень важно, как бы, а к кому он обращается? Каждое послание, которое он адресует церкви, он начинает: ангелу такой-то церкви напиши. Кто, о чем здесь говорится в Библии? Кто являлся ангелом этой церкви? Кто являлся ангелом этой церкви? Слово «ангел» означает посланник, вестник, гонец и соглядатель. Соглядатый. То есть никакого другого значения этого слова нет. То есть это пастор той церкви, который находился там и был поставлен Богом. То есть ангелу такой, пастору такой-то церкви, знаете, ну, конечно, при жене здесь сложно часто бывает я говорить, что пастор-ангел, когда присутствует в зале жена, я когда в церкви говорил и делился этим откровением, это не так просто при своей жене говорить, что пастор-ангел. Ну, жены не дадут соврать, они иногда бывают не ангелы.
Часто бывают.
Вот слава Богу, вот слава Богу. Да, вот у меня жена также сказала, да, бывает, и ангел тоже. Друзья мои, ну Слово Божие называет их ангелами, которые Бог поставил, блюсти церкви. И апостол Павел, о чем я говорил ранее, о том, что он сказал, что держитесь здравого учения. Это миссия пастора в том, чтобы он должен нести эту ответственность и миссию в церкви. Держись здравого учения, держись того курса, который мы имеем сегодня от Бога. Аминь. Я веду вас куда-то, друзья. «Знаю твои дела», книга Откровений 3.8. «Вот я отворил пред тобою дверь». Это послание, которое связано с Филадельфийской церковью. «Знаю твои дела, я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени твоего». Давайте прочитаем этот контекст этого отрывка. «Ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворяет. Затворяет, и никто не отворит. Я знаю твои дела, скажи, я знаю». Я хочу утвердить это, что Бог знает все наши дела. Он знает, что происходит в церкви, Он знает каждого по имени. Он знает все, что ты переживаешь и что происходит с тобой. В чем ты нуждаешься и в чем сегодня имеет нужду церковь. И куда мы идем все вместе. Аминь. «Я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени мое. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя.
И как ты сохранил слово терпение мое, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, и этот 11 стих, держи, что имеешь. Держи, что имеешь, кто, дабы кто не восхитил венца твоего. Знаете, ко мне однажды приехал один друг, он служил в Корее, его, к сожалению, сейчас нет, он уже на небесах, и так сложилась судьба, что Бог забрал его. И он приезжал несколько лет, буквально служил здесь у нас в городе Ижевске, и провожая его просто в аэропорту, ну, мы общались, я рассказывал, что я переживаю, что переживает церковь, и переживал рассказывал о своих волнениях, то есть то, о чем я сегодня сам лично переживаю, или что происходит в церкви. И тогда, когда мы уже находились в аэропорту, я попросил его, помолись за меня, брат. Он помолился обо мне и говорит, я сейчас в духе тебе просто хочу сказать, я вот внутри, я сейчас чувствую. И говорю тебе это слово, держись того, что ты имеешь. Держись тех откровений, которые ты получил от Бога. Потому что так не просто удержать то, что Бог говорит тебе. И именно испытания, они проверяют все это. Тогда, когда приходят сомнения, когда приходится ждать, терпеть или ожидать что-то, именно тогда это проявляется с большей силой. Что тебе нужно держаться того вектора, который Бог задал тебе. И тех откровений. Сегодня, знаете, многие люди и христиане, я перевожу это в частное вообще. Не только о церкви, а лично в твоей жизни. Когда люди легко отказываются от того, что Бог уже поручил тебе делать или сказал тебе. Однажды, уже проговорив твою жизнь, просто легко отказываться от этих вещей. Или другая категория, кто-то сегодня воскрешает вчерашний день, когда там 10 лет назад Бог что-то мне говорил, и это я все еще сижу, вспоминаю, как это было классно, но Бог вчера и вовеки тот же. И Он и сегодня хочет говорить твою жизнь, Он и сегодня хочет направлять тебя, Он и сегодня хочет вдохновлять тебя и говорить в твою жизнь прямо сейчас. И это так похоже, как это было описано в жизни пророка, которому он однажды сказал, иди, и я буду кормить тебя в пустыне, и вороны будут питать тебя. И это в чьей-то жизни произошло, и ты был послушен Богу, и пошел в этом направлении. Но потом он сказал ему, слышишь, что приходит это время, а теперь иди в Сарепту Сидонскую, я там вдове поручил кормить тебя. Кого? Вдову? У нее и так ничего нет. Нет вдову. И знаете, но кто-то остается в прежнем положении и остается там. И по этой причине уже не приходит обеспечение или не приходит ответов. И ты живешь и двигаешься дальше, и проходят годы, и ты вспоминаешь это. Как было тогда круто, когда вороны прилетали. Но я хочу тебе сказать, что у Бога всегда есть следующий шаг. Иди в Сарепту Сидонскую. И держись этого откровения. Иди и находись там, потому что я повелел питать тебя там. Держи, что имеешь. Держи, что имеешь. Аллилуйя. Итак, давайте вернемся к этому тексту. Послание к Филадельфийской церкви. Откровение 3.8. Он говорит, знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. И ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени мое. Давайте разберемся, а что это значит, знаю твои дела. Знаю твои дела, на первый взгляд непонятно, а какие дела он знает сегодня. И он дальше поясняет, в конце этого текста он говорит, ты сохранил слово мое, и не отрекся имени твоего. Вот какие дела. Ты сохранил то откровение, которое я тебе дал. Ты сохранил то откровение, ты остался верным его слову. Держись правды, веры, вечной жизни. То есть то, что он говорил тебе от самого начала, он говорит, сохранил. И если изучать более глубже историю этих церквей, то мы узнаем одну простую вещь. Что в этой церкви Филадельфии не так много было явлено чудес, как было это здесь проявлено в других церквях. Как церковь в Коринфе. Там дары Духа Святого, они процветали с такой силой, что апостолу было необходимо написать им целое послание, чтобы научить, а как этим пользоваться. Как пользоваться этими дарами, как они должны служить церкви. То есть ему пришлось написать, то, чтобы пришел порядок и устройство. Вы со мной, друзья? Знают, а они сохранили слово мое и не отреклись имени его. И по этой причине, потому что они были верны его слову, он дальше говорит, я отворил перед тобою дверь. Я творил пред тобой дверь. Я, знаете, я знаю многих пасторов и церкви, которые сегодня находятся в нашем городе. И ни одной нету похожей. Вот абсолютно. Абсолютно. И знаете, это очевидно, что перед каждой церковью Бог открывает какую-то дверь. Дверь, какую-то дверь. То есть я могу сказать, что про нашу церковь. То есть Бог однажды открыл дверь помогать людям и служить тем людям, которые оказались в зависимости. И это благодать, эту дверь открыл Господь. Никто ее не мог затворить, потому что в этом действует благодать Божья. Как время менялось, все происходит, но благодать действует. Потому что он откровил, и мы были верны этому откровению и двигались дальше. Вы со мной, друзья? Ты немного имеешь силы, он дальше говорит ему. Ты немного имеешь силы. Сила, слово, которое здесь используется, это сила дунамис. Во всем Евангелии и все, где написано слово сила, там греческое слово дунамис, где использовалось, где происходили исцеления, чудеса и знамения, именно слово сила переводится как дунамис. Это оригинал греческого слова. То есть он говорит, ты немного имеешь силы, это подтверждает то, о чем я говорил только что. Ты немного, но ты сохранил слово мое. Ты сохранил мое слово. Аминь. И мы часто, может быть, пытаемся копировать какие-то церкви, но этого не нужно делать вообще. Потому что ваша церковь уникальна. Она уникальна своя. И он собрал здесь тех людей, которых он посчитал нужным. Он поставил здесь свою, того пастора, кого он хотел. Аминь. И я хочу сделать как утверждение той мысли, о которой я сейчас только что говорил. Верность Его Слову и имени Иисуса Христа позволит открыть дверь пред тобой. Верность Его Слову и Его имени, это позволит открыть дверь пред тобой. Дверь для чего-то нового. Аминь. И Бог поощряет не чудеса, а верность Его Слову. Читая эти отрывки, читая послания семи церквям, я могу сегодня сделать простой вывод, что Бог поощряет не чудеса и знамения, Он поощряет верность Его Слову. Верность Его Слову. Давайте посмотрим, что Он говорил тем церквям. Ангелу Ефесской церкви напиши. Это 2 глава, 1 стих. Так говорит держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 светильников золотых. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжецы, ты много переносил и имеешь терпение. Для имени моего трудился и изнемогал, и не изнемогал. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твои прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаяшься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Знаете, и это учение николаитов, оно употребляется в нескольких посланиях и говорится, знаете, я даже заинтересовался, а что это за учение такое? Что это за учение николаитов, которое написано, что Бог вообще ненавидит. Ненавидит это учение, но оно процветало в церкви. Оно процветало в церкви, и я могу вам рассказать, что это такое. И номер один, к чему учили, я не буду долго это говорить, я просто буду, скажу, главные тезисы этого учения. Номер один, чему учили николаиты. Не придавать значения жизни в святости и отделенности от мира. Это первый признак этого учения. Не придавать значения отделенности от мира и святости жизни с ним, с ним. Номер два, неважность библейского учения. То есть это еще один критерий этого учения. То есть не предаваться библейскому учению вообще никаким образом. И не иметь абсолютный, то есть не утверждать абсолютный авторитет Священного Писания. Это то, что они утверждали и Бог через апостола Иоанна утверждает эту мысль, что это учение я ненавижу. Это учение я ненавижу. Это учение я ненавижу. Также в Фиатирской церкви, вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся сего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, и скажут, что не наложу на вас иное бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а они сокрушатся, как я получил власть от отца моего. Также и Лаодикийская церковь. И семь церквей, и все послания, которые мы читаем. Каждой церкви он что-то говорил. И единственная церковь, которую Бог не упрекнул, это церковь Филадельфии. И я сегодня убежден, что Бог говорит церкви каждого из вас. И то, с чего я начал свою проповедь, я хочу сказать. И в книге Откровений я был в духе в день воскресный, однажды на богослужении у себя в церкви. Я стоял, шло прославление и поклонение. И в этот момент Бог начал говорить. И я стою, и в момент поклонения слышу. Наступает 7 лет великого изобилия. И у меня просто эта мысль начала звучать. Я начал Бога спрашивать, а что это значит сегодня? Я понимаю, что это история про Иосифа. Я понимаю, что да, дальше было это. Я понимаю, что это сон. Я начал говорить, и я просто оставил это там на богослужении. И я, повернувшись уже, когда прошло богослужение, приехал домой и начал читать Библию, открыл 41 главу. И я хочу сегодня говорить вам, церковь, а что это значит сегодня для нас? И я хочу сказать вам, давайте мы откроем 41 главу книги Бытие. И мы прочитаем с 29 стиха. Это история фараона и Иосифа. То, что происходило там, это история, известная всем нам. Я уверен, что вы ее много знаете наизусть. Но это вдруг взыграло другими красками для меня совершенно, потому что Бог начал говорить через каждое слово. Наступает 7 лет великого изобилия. И сегодня то смятение, которое пришло, оно так похоже на то смятение, которое было у фараона. Он увидел сон, и тот, кого почитали как Бога в той культуре, в той цивилизации, был сметен, ну, в смятении, потому что он не понимал, что это значит этот сон. Он не находил себе покоя, ему приснились 7 коров, потом тощие такие, потом они умерли, пожрали тех, и то есть вся эта история, я не хочу уже тратить время, чтобы читать это. Вы можете прочитать эту главу. Но я прочитаю с 29 стиха. И фараон, берет Иосифа и поднимает его из темницы и приводит его во дворец, чтобы он дал ответ. Почему? Потому что кто-то засвидетельствует о том, что он может дать ответ фараону. Никто из гадателей, никто из чародеев, никто из знатных его не смогли дать ответа на это. И я хочу, чтобы вы увидели, а что это значит сегодня для нас. Потому что я начал спрашивать Бога, и я говорю, каждое слово, оно стало играть совершенно по-другому и стало говорить ко мне. Оно говорит о том, что фараон – это прообраз этого мира сегодня и системы этого мира. И он обращается к народу Божьему, представителю народа Божьего, чтобы получить ответ, потому что то, что происходит с ним, он не понимал. Давайте будем читать 29 стиха. Вот наступает 7 лет великого изобилия по всей земле египетской. После них наступит 7 лет голода. И забудется все то изобилие в земле египетской и истощит голод землю. И непременно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, да поставит его над землей египетской. Да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать 7 лет изобилия, пятую часть всех произведений земли египетской. Я хочу сказать, что Бог дает здесь стратегию. Целую стратегию для нации, для целой нации и величественной нации того времени. Он дает стратегию, то есть и я хочу что-то говорить вам сегодня. И дальше посмотрите, что он говорит. И будет сия пища, 37 стих, сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором бы был Дух Божий? Посмотрите, какой вопрос он задает. Найдем ли мы вообще подобного человека на земле, в котором бы был Дух Божий? Это говорит фараон. Это не говорит кто-то другой. Я хочу вам сказать сегодня, церковь, что сегодня этот мир, вот в этих обстоятельствах, в которых мы находимся, и говоря о изобилии, многие сегодня церкви восприняли, где я делился этим откровением, восприняли, что это связано исключительно только с финансами, что изобилие может проявляться только в этом виде. Но я вам хочу сказать, в первую очередь Бог всегда заинтересован в спасении людей. В первую очередь всегда Бог заинтересован в спасении людей. И сегодня я верю в то, читая это послание, что это прообраз для этого времени и послание для этого времени, что этот мир будет нуждаться в людях, в которых есть Дух Божий. И Он сегодня хочет поднять церковь на этот уровень. И я хочу сегодня это говорить тебе, потому что Бог, этот мир нуждается в тебе. Этот мир, эта система мира нуждается в тебе. И посмотрите, что здесь говорится дальше. «И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного, как ты, и мудрого, как ты». Скажи своему соседу, нет столь разумного и мудрого, как ты. Очень, очень как-то грустно вы это говорите. Нет столь разумного и мудрого, как ты. Аллилуйя. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот я поставлю тебя над всей землей египетской. Я хочу сегодня сказать вам о том, что церковь, это послание для нас сегодня. Что Бог сегодня, это время, в котором мы живем, Бог хочет поднять авторитет церкви и народа Божьего. Потому что этот мир нуждается сегодня в вас, в том, чтобы система этого мира, она придет в смятение, в плане того, что они будут нуждаться в ответах свыше, от руководства свыше, о руководстве свыше, потому что время, оно такое. Вы со мной, друзья? И посмотрите, что говорит Библия дальше. «Вот я поставлю тебя над всей землей египетской». И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, одел его в весомной одежде, возложил золотую цепь на шею ему. В каждом этом символе есть смысл. Перстень – это власть, которую хочет дать Бог народу Божьему. Силу, которая способна будет влиять на это общество. Я хочу говорить вам, церковь, что это наше дело, это то, что хочет Бог делать сегодня. Он же сказал, что ты будешь на высоте, а ты не будешь хвостом. Ты будешь во главе угла, ты должен светить и быть светильником в этом мире. Ты должен быть на столе, церковь должна быть на столе сегодня. И этот светильник должен светить, чтобы мы не сидели и просто, ох, да как нам-то как быть, с нами-то что будет, со всеми как бы. То есть мы сегодня не такого духа. Вы со мной, друзья? Мы не такого духа сегодня. Посмотрите, что говорит Библия. «И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в весомную одежду, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним. Преклоняйтесь! Преклоняйтесь!» А знаете, почему это произошло в жизни Иосифа? Потому что перед тем, как он пришел к фараону, и он сказал, ты сможешь мне дать ответ? Иосиф сказал, Бог даст ответ фараону. Иосиф прошел это испытание. Он не присвоил эту славу себе, с чего я начал свое послание, что в церкви должна быть вся слава Иисусу Христу. И он прошел это испытание, и потому он сказал, система этого мира, он сказал ему и повелел самый главный, кто представлял ее, он сказал, преклоняйтесь пред ним. Преклоняйтесь. Почему? Потому что тот Бог, кто в нем, и тот Бог, кто в тебе, это сила и власть, она, и это утверждено, это в контексте всей Библии мы можем прочитать, что пред именем его склонится всякое колено, земных, небесных и преисподних, если ты воздашь славу Ему, если ты посвятишь свою жизнь Ему, и сегодня этот мир, и система этого мира, она нуждается в людях, в котором есть Дух Божий. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Иосиф уже было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараона и пошел по всей земле египетской. Знаете, когда я поделился этим откровением, и то, что Бог сказал мне, большая часть людей все восприняли, что вау, ну наконец-то, мои кредиты закроются. Тут кто-то сказал. Но я еще раз говорю, что сегодня я хочу понять, что это суть и глубину этого послания, то, что Бог сегодня говорит церкви. И я уверен, что Он говорит и вашей церкви. Я уверен, что Он говорит и вашей церкви. И это послание для этого времени, что сегодня система этого мира, она будет нуждаться в вас. Нуждаться в каждом из вас. Вы сегодня источник этой силы и ответа, тогда, когда вокруг смятение и то, что непонятное происходит вокруг нас, вы являетесь ответом, потому что Иисус, который у вас, Он ответ для этого мира. Он надежда мира, и Он спасение для каждого человека. Аминь. И ты сегодня являешься Его носителем и посольством Его на этой земле. Аминь. Слава Иисусу Христу за это. Воздайте Ему славу за это. Аллилуйя. И в заключение просто хочу сказать о том, что сегодня очень важно, чтобы мы сегодня открыли свое сердце для того, чтобы Бог мог использовать каждого из нас. И я понимаю, что многие, все мы по-разному идем по этой жизни. Все по-разному, у каждого свой путь. Но я убежден сегодня, что это послание сегодня, оно актуально. И все те вещи, которые мы читаем в книге Откровения, они сегодня настолько актуальны, и они говорят сегодня к церкви, каждому из нас. Каждому из нас. Кто-то оставил первую любовь. Кто-то сегодня не держится того вектора, который однажды Бог задал тебе. Но я сегодня убежден, что церковь сегодня направлена Его. Я, знаете, Его Духом. И знаете, я недавно был в отпуске, и произошла такая интересная ситуация. Я еще просто дополню свою проповедь одной иллюстрацией очень яркой. И мы ехали с семьей, у меня жена была на экскурсии с дочерью, потому что мы в раз там не смогли пойти. А с сыном мы были на машине, то есть ездили, катались. И знаете, в определенный момент я еду и смотрю, передо мной едет троллейбус, и у него нету, то есть, проводов. И он едет передо мной. И мой сын такой говорит, посмотри, говорит, папа, говорит, он же, говорит, проводов-то нет. Как, говорит, он едет? Я такой раз, ну, внимательно так посмотрел, действительно, это же троллейбус. И он едет без проводов. Ну, вы видели у нас в Ижевске, что троллейбусы без проводов ездят? Ну, то есть у него нету системы обеспечения. Я увидел этот троллейбус, я просто вспомнил. Это еще по-особенному откликнулось во мне. Тот пастор, который служил до меня, его зовут Александр Ардышев. Вот. Он однажды, приехав сюда в Ижевск, то есть мы общались с ним, и он мне просто разговаривал, что ты сейчас переживаешь, то есть делились своими переживаниями. И в определенный момент я ему говорю, ну знаешь, вот то, что я сейчас переживаю, оно похоже, вот, что ты сейчас стоишь на остановке и ждешь своего троллейбуса. Вот у меня вот ощущения вот именно такие, как бы вот я их мог описать. Что тебе нужно просто понять, какой троллейбус, вот в него нужно зайти и просто поехать, и все. Вот поймать это время. Вот почувствовать это время, просто в котором мы находимся. И только, говорю, надо понять, какой мой троллейбус. И он мне такой говорит, твой, говорит, без рогов будет. Твой, говорит, будет без рогов. То есть он на другом обеспечении будет. И вот я еду в Крым, по Крыму, и вижу этот троллейбус, и у меня сразу же вот эта история вспоминается. Это же этот троллейбус. Он без рогов, он не подсоединен. И я сыну говорю, я должен быть в этом троллейбусе. Я просто обязан оказаться в этом троллейбусе. И мы догнали этот троллейбус. Я уже, ну, сокращаю эту историю, я захожу, а это была предпоследняя остановка, я просто подбегаю к нему, к водителю, я говорю, можно я, говорю, зайду? Он говорит, да без проблем, ну, прокачусь. Он говорит, без проблем. И никого в троллейбусе не было, ни одного человека. Это была предпоследняя остановка, следующая конечная. И он говорит, да без проблем, садись. Я сел в троллейбус, когда ты просто встал. Я говорю, Господь, я принимаю это сверхъестественное обеспечение и новый сезон. И буквально через несколько месяцев, уже приехав с отпуска, Бог дает мне это откровение, наступает 7 лет великого изобилия. То есть Бог говорит сегодня то, что Он подтверждает. Я сегодня убежден, что все те принципы, которые ты использовал раньше, по накатанной, знаешь, когда ты по накатанной действуешь и все, они перестанут работать. Они перестанут работать в твоей жизни. Они перестанут приносить тебе результаты плохо. Если кто-то занимается бизнесом, ты это хорошо поймешь. Что те тенденции, которые работали 10 лет назад, они сейчас не работают вообще практически ничего. И если ты не будешь следить за этими тенденциями, то ты просто упустишь вообще свой поезд. И тебе нужно понимать сегодня. И сегодня Дух что-то говорит церкви, он направляет церковь. И ты можешь оставаться все еще и ждать воронов, но он тебе уже давно сказал, иди в Сарепту Сидонскую. Там я повелел вдове кормить тебя. Там я тебе уже приготовил другой ответ. Там тебя ждет что-то новое. И сегодня многие просто остались старыми и идут в этом направлении до сих пор. И просто пропустили свой поворот. И я специально говорю вам об этой иллюстрации, что тебе нужно увидеть свой троллейбус. Тебе нужно войти в него. Тебе нужно ощутить это водительство, когда Бог направляет тебя. Бог направляет, Он тебя останавливает. Он тебе дает вдохновение. Он дает тебе ответ, что тебе сегодня нужно делать. Аминь. И потому сегодня это актуально для церкви. Актуально для церкви, потому что без этого, я еще раз говорю, ты разочаруешься. Ты разочаруешься. И я стоял в этом троллейбусе и говорил, Господь, слава тебе, спасибо тебе за это. Спасибо тебе за твое водительство. За то, что ты направляешь. За то, что ты говоришь мое сердце. За то, что ты даешь новое откровение. Ты вдохновляешь и ты даешь жизнь. И ты питаешь меня во всякое время. И я заканчиваю свое послание, скажу, что нету разумнее и мудрее тебя на земле, в котором бы был Дух Божий. Этот мир и система этого мира сегодня как никогда будет нуждаться в тебе, чтобы получить водительство и ответ от Бога. Аминь. Воздайте славу Господу, давайте помолимся. Отец Небесный, я славлю Тебя, я превозношу Тебя, Боже. Спасибо Тебе, Господь, за Твою любовь, за Твою благодать, Господь. Я благословляю церковь и дом Отца, Боже, этим посланием, Господь. И я молюсь за церковь Твою, Боже, молюсь за Твое особое водительство, Господь, для каждого человека, Господь. Пусть это слово утверждает их веру, Господь, направляет их на путь жизни, Господь. Я молю Тебя во имя Иисуса Христа, и пусть это прославит Сына Твоего, Господь. Благодарю Тебя, великий Бог, за все воздаем Тебе славу. Спасибо Тебе, Господь. Я молюсь сейчас за тех людей, Господь, которые, Боже, просто остановились, Господь. Те, кто остановились, Боже, и ожидают старых откровений, старых побед, Господь Боже. Я провозглашаю, Боже, в их жизнь новое вино, новый елей, Господь, пусть течет, Господь, в их жизни. Пусть свежий елей, Боже, изливается на их сердце, Господь. Я молю Тебя во имя Иисуса Христа, Боже. Господи, я прошу Тебя, Боже, дай каждому переживать Твое сверхъестественное водительство, Господь. Благодарю Тебя в своих вопросах жизни, Господь, в финансах, Господь, в семье, Господь Боже, в отношении детей, Господь, в отношении мужа и жены, Господь, в отношении родителей, Господь. Боже, в бизнесе, Господь Боже, сверхъестественное водительство Твое, я провозглашаю это, Господь. Я молю Тебя, Боже, поднимай веру, Господь, каждого. Научи нас держаться тех откровений, которые Ты даешь. Удерживать их, Боже, и дай нам способность удерживать то, что Ты уже дал, Господь. Я молю Тебя во имя Иисуса Христа и провозглашаю, Боже, это здесь, в церкви Твоей, во имя Иисуса. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И все расскажут. Аминь. Воздайте славу Господу.